Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Моя книга запрещена в России, ее невозможно продавать, так что мы ее распространяем на русском языке бесплатно, говорит Билл Браудер. Книгу «В поисках правосудия. Арест активов» российские читатели могут скачать бесплатно на сайте автора. Известный финансист, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital, рассказывает о том, как появился и принимался в разных странах закон Магнитского, названный в честь юриста, разоблачившего схему масштабного хищения бюджетных средств, придуманную российскими чиновниками и силовиками. Сергей Магнитский был арестован и погиб в Матросской тишине в ноябре 2009 года. Билл Браудер пишет, что его забили дубинками. Закон Магнитского изначально был направлен против лиц, подозреваемых в причастности к смерти юриста, но впоследствии его действие было расширено, и под санкции попали российские чиновники, в том числе из окружения Владимира Путина, уличенные в нарушении прав человека. Билл Браудер пишет, что закон Магнитского смог ударить в самое сердце путинского режима. Ответ из Москвы был неожиданным. Госдума приняла закон, запрещающий усыновление американцами российских сирот, в том числе тяжелобольных. Путин фактически приговорил многих из них к смерти, и все для того, чтобы защитить своих коррупционеров. Это было вопиющим скотством, даже по бесчеловечным путинским стандартам, пишет Билл Браудер. В Кремле изобретали новые и новые схемы, дабы остановить Браудера. Его обвиняли в различных финансовых преступлениях, пытались объявить в международный розыск при помощи Интерпола. В начале книги описано краткосрочное задержание в Испании, вызвавшее крупный скандал. Он замечал за собой слежку в разных странах. «Мне десятки раз угрожали убийством, а несколько лет назад правоохранительные органы США предупредили, что по их информации планировалось мое похищение», пишет Билл Браудер. Он рассказывает о загадочной смерти одного из своих информаторов, бизнесмена Александра Перепеличного, убийстве Бориса Немцова и двух попытках отравить Владимира Карамурзу, который много сделал для продвижения закона Магнитского. Несколько глав посвящены тому, как кремлевские агенты подкупали расследователей, юристов, законодателей и журналистов, которых автор книги считал своими сторонниками. Билл Браудер объясняет, почему Путин решил поддержать мелких коррупционеров, замешанных в налоговой афере, которую разоблачил Магнитский. Изучение финансовых документов, в частности панамского досье, показало, что миллионы долларов шли на счета доверенных лиц российского президента, в частности Сергея Ралдугина. Закон Магнитского поставил под угрозу все его богатство и власть, и от этого вся его злоба. Его крестовый поход против закона Магнитского был не только философским спором, он был сугубо личным делом, пишет Билл Браудер. Я попросил автора рассказать о работе над книгой.
Когда я начинал писать эту книгу, я думал о том, как сделать, чтобы информация, которой я делюсь, дошла до самой широкой аудитории. Я понимал, что если я напишу специализированную книгу о российской коррупции, ее прочитают от силы 5-10 тысяч человек, но если я напишу увлекательную книгу о российской коррупции, которую можно читать как триллер, как киносценарий, ее, быть может, прочитают миллионы, и ее влияние будет намного серьезнее. И я просто мучил себя целых 3 года, добиваясь того, чтобы каждая страница была интересной, увлекательной, и читателю хотелось бы узнать, что же произойдет дальше. Мою первую книгу «Красный циркуляр» я писал точно так же.
Вы однажды назвали себя врагом Путина номер один. По вашему мнению, этот статус сохранился?
Я так уже не считаю. Я думаю, что с тех пор другие люди стали более важными врагами для Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский, несомненно, враг номер один. Алексей Навальный, вероятно, враг номер два. Но я думаю, что крепко удерживаю третье место по ненависти Путина, потому что закон Магнитского принес Путину и его олигархам нескончаемые унижения и беды.
Как закон Магнитского может работать сейчас в условиях войны и усилившейся конфронтации Путина с Западом? Не устарел ли он, учитывая, что введено так много новых санкций?
Закон Магнитского — это особое орудие. Согласно этому закону, у нарушителей прав человека и коррупционеров блокируются активы, и эти люди лишаются возможности ездить за границу. В 2012 году, когда закон появился, это была новаторская идея. Я потратил 10 лет на то, чтобы объяснять, спорить, убеждать правительственных чиновников и законодателей из разных стран, и в конце концов все приняли эту идею. Конечно же, в этом гораздо больше смысла, чем преследовать целую страну. В результате закон Магнитского — это основа для всех санкций, которые были наложены на Путина, его окружение, его олигархов в связи с войной. Я согласен с тем, что закон Магнитского недостаточен сам по себе, но когда вводятся санкции против резервов российского Центробанка и конкретных олигархов, он будет иметь эффект, и это важная часть всеобъемлющих планов Запада, намеренного остановить ужасное и кровопролитное вторжение в Украину.
Вы описываете коррумпированных российских политиков, которых интересуют только деньги. Но сейчас они объявили войну всему западному миру и из-за этого теряют много денег. Как вы объясняете эту психологическую метаморфозу?
Путин и люди вокруг него, несомненно, интересовались только деньгами, когда пришли к власти. И я полагаю, что любой человек, который имеет позицию в системе власти, делает это ради денег. От простого инспектора ГИБДД, который берет взятки у автомобилистов, до президента. Я уверен, что Владимир Путин и его окружение за 22 года украли триллион долларов из казны. Но они не смогут сохранить эти деньги, потеряв власть. Если Путин утратит власть, он окажется под следствием, его осудят, деньги отберут, он попадет за решетку, а, возможно, и расстанется с жизнью. Он понимает, что деньги, которые он украл, перестанут ему принадлежать, если он не останется у власти. И я думаю, что он очень боится потерять власть после 22 лет правления. Боится утратить ее после эпидемии ковида, в результате экономической стагнации. Полагаю, что он затеял войну в первую очередь ради того, чтобы отвлечь россиян от их забот и создать образ внешнего врага. Для него это отчаянная попытка сохранить власть и выжить. Дело уже не в деньгах. Деньги создали опасную ситуацию, которая может в какой-то момент привести к народному восстанию. Ему нужно было это предотвратить, поэтому он и начал войну.
Но то, что он делает сейчас, очень опасно для него. Он рискует.
Он может посмотреть на это с другой стороны. Если он будет бездействовать, в какой-то момент неправильное управление экономикой и воровство приведут к ситуации, подобной Майдану. И он не хочет ждать, когда это произойдет. Он не хочет ждать ситуации, когда из-за какой-то случайности народ восстанет против него. И то, что он сделал, затеяв эту войну, оказалось весьма эффективным. У него очень высокий уровень поддержки внутри страны. Именно из-за войны. Он может использовать войну как возможность для уничтожения свободы слова и печати. В России не осталось независимых изданий, запрещены Инстаграм, Фейсбук и Твиттер. А Путин в целом контролирует ситуацию, он стал настоящим тоталитарным диктатором после начала войны. В определенном смысле он больше контролирует ситуацию, чем когда-либо. У него небывало высокий рейтинг. Да, экономические потери велики, да, много военнослужащих погибло, но с эгоистической точки зрения Путина его власть незыблема.
Послушаем отрывок из книги Билла Браудера «В поисках правосудия» в переводе Ивана Черкасова.
В конце марта мне позвонил Люк Хардинг, британский журналист газеты «Гардиан», возглавлявший в свое время ее московское бюро. Люку около 40, волосы песочного цвета, он выпускник Оксфорда и известен многочисленными статьями и книгами о российской коррупции. У нас с Люком была особая связь. Как и меня, его задержали в Шереметьеве, продержали там ночь и наутро депортировали в Лондон. Евросийская виза также была аннулирована без объяснения причин, и по сей день он невъездной. Он сказал, что работает над одним проектом и хотел бы заскочить к нам в офис, поделиться мыслями. Когда я спросил, о чем идет речь, он извинился и уклончиво ответил: «Я не хотел бы обсуждать это по телефону». Выражение «если ты не параноик», это еще не значит, что за тобой не следят, определенно относится к Люку. За время работы в Москве он, его супруга, тоже британская подданная, и двое малолетних детей регулярно становились жертвами омерзительных нападок сотрудников ФСБ. ФСБшники неоднократно проникали к ним в квартиру на 10 этаже и в их отсутствие меняли заставки на компьютерах, устанавливали радиобудильники так, чтобы они срабатывали посреди ночи, и даже не гнушались тем, что ломали детские замки-блокираторы на окне рядом с кроватью их младшего сына. Слава богу, что никто не пострадал физически. Все эти действия были направлены на причинение психологического давления, дать Люку и его семье понять, что они находятся под постоянным контролем, очень уязвимы и беззащитны. Люк пришел к нам в офис 22 марта. Когда мы провожали его в конференц-комнату, он попросил меня и Вадима оставить наши мобильные телефоны на столах. Мы согласились. В комнате мы увидели, как он засовывает свой мобильник в мешок Фарадея, маленький черный пакетик, который блокирует все телефонные сигналы. Это не позволяет прослушать, что происходит вокруг, если телефон взломали. За годы знакомства я привык к его предосторожностям, но это было уже чересчур. «К чему эти игры плаща и кинжала?» — спросил я. «Мы работаем над очень деликатной историей», — ответил он. «Нужно быть предельно осторожным». «Но мы здесь одни. Что же все это значит?» — спросил я. «Извините, я дал слово своему источнику, что ничего никому не расскажу, пока история не выйдет в свет. И если вы не против, я бы хотел пробить некоторые имена по вашей базе. Не связаны ли они каким-либо образом с делом Магнитского?» Несмотря на односторонний поток информации, такие беседы очень полезны и для нас, поэтому мы с радостью согласились ему помочь. Вы когда-нибудь сталкивались с Sonnet Overseas, пустышкой с британских Виргинских островов? Начал он издалека. Вадим забил это название в базу и через секунду ответил: нет. А International Media Overseas или Sandalwood Continental Limited? Вадим снова прогнал их по базе. Ничего. «А имя Сергей Ралдугин вам что-нибудь говорит?» Вадим закрыл глаза, пытаясь припомнить. «Нет». «А должно?» «Нет. Он не так уж знаменит. Скромный виолончелист из Санкт-Петербурга, но мне интересно, не всплывал ли он в вашей базе?» Вадим проверил. «Нет, к сожалению». Немного расстроившись, Люк сменил тему, и дальше мы говорили об отравлении Владимира Карамурзы, Привизоне и других недавних российских событиях. Уже покидая нас, Люк спросил: «Не пропустите статью в «Гардиан», вам она понравится». И действительно, она нам понравилась. 3 апреля «Гардиан» опубликовал статью под заголовком «Расследование. Офшорный след на 2 миллиарда долларов ведет к Владимиру Путину». Люк был частью консорциума в составе 370 журналистов из 80 стран, которые опубликовали свои расследования по следам Панамского архива. Центральным событием стала утечка данных – более 11 миллионов документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. Эти документы раскрывали финансовую информацию сотен тысяч офшорных компаний и счетов, принадлежащих богатеям по всему миру. Существует множество причин для регистрации офшорных компаний. Иногда это делается для сохранения анонимности или для личной безопасности, иногда для облегчения инвестирования в разные страны, но нередко офшорные компании создаются для гнусных целей. В результате утечки стало известно, что я тоже владею несколькими офшорными компаниями, зарегистрированными Mossack Fonseca. Однако, в отличие от ряда других компаний, чьи данные утекли в свободный доступ, мои компании были созданы для законных целей, планирования и управления состоянием и с самого начала были известны налоговым и регулирующим органам страны моего проживания. Журналистов не интересовали такие открытые компании, им были интересны другие, тайные, принадлежащие чиновникам и политикам, сколачивающим состояние на коррупции. 3 апреля одновременно вышло множество статей в разных странах, и в каждой из них была своя звезда. В России это был Сергей Ралдугин. Люк писал, что Ралдугин был непростым виолончелистом. Он был лучшим другом Путина еще с 70-х годов. Несмотря на слова Ралдугина о том, что он ездит на подержанном автомобиле и играет на подержанной виолончели, он контролировал компании, на счетах которых с 2000 года скопились миллиарды долларов, и это делало его самым богатым музыкантом в мире. Абсурд, да и только. Быстрый поиск в интернете выдаст вам список самых богатых музыкантов в мире, таких как Джей-Зи, сэр Пол Маккартни и сэр Эндрю Ллойд Уэббер. Состояние каждого из них оценивается в 1 миллиард 250 миллионов долларов. Американец Йо-Йо Ма, наверное, самый богатый виолончелист в мире. Его состояние оценивается в 25 миллионов долларов. «Гардиан» была не единственной, кто написал о Рауле Дугине. Центр исследования коррупции и «Новая газета» также опубликовали в тот день объемный материал с описанием схем, которые использовал Рауле Дугин. Портрет Рауле Дугина, который они вместе представили миру, был шокирующим. По одной из схем некий олигарх платил десятки миллионов долларов офшорной компании Рауле Дугина за якобы оказанные консультационные услуги по инвестициям. Невозможно понять, почему миллиардер, имеющий доступ к таким известным инвестиционным консультантам, как Goldman Sachs, JP Morgan и Credit Suisse, вдруг платит огромную сумму денег за инвестиционные консультации офшорной компании малоизвестного виолончелиста. По другой схеме, как утверждалось в очередной статье, уже другой олигарх продает актив стоимостью более 100 миллионов долларов всего за 2 доллара одной из компаний Рауле Дугина. Согласно третьей схеме, компания Рауле Дугина получила кредитную линию на сумму более 500 миллионов долларов от зарубежного филиала российского Госбанка. При этом компания Рауле Дугина, похоже, не предоставляла никакого обеспечения и не вносила залога под эту огромную сумму кредита. В общей сложности через компании Рауле Дугина прошло больше 2 миллиардов долларов. Почему известные олигархи и финансовые организации переводили уйму денег офшорным компаниям, принадлежащим виолончелисту? Рауле Дугин так и не смог предоставить никакого разумного объяснения. Ответ, на мой взгляд, заключается в том, что виолончелист выступает доверенным лицом своего старинного друга Владимира Путина. Схема с использованием доверенных лиц вскрывает главную дилемму Путина. Всем, кто следит за новостями из России, известно, что Путин обожает деньги. Но президент может получать только официальную зарплату, около 300 тысяч долларов в год, и не может иметь никаких других активов, кроме тех, которыми он владел до вступления в должность. Иначе любой, кто получил бы его банковскую выписку или выписку из реестра недвижимого имущества, смог бы его шантажировать. Путину это прекрасно известно, поскольку он сам неоднократно прибегал к этой тактике для устранения врагов. Поэтому Путину нужны люди-кошельки, которые хранили бы его деньги, при этом не оставляя никаких электронных следов, ведущих к нему. Но эти люди должны быть своими в доску. В любом мафиозном клане таких людей единицы, так как доверие дорогого стоит. Для Путина Рауле Дугин был одним из таких людей. С того момента, как эти двое, когда им было еще по 20, встретились на улицах Ленинграда, они стали как родные братья. Рауле Дугин познакомил Путина с его будущей женой, стал крестником старшей дочери Путина, и уже много десятилетий их связывает крепкая дружба. С тех пор, как Путин пришел к власти, журналистам и правительствам западных стран было известно, что он стал очень богатым, но они не могли понять, где он прячет деньги. Благодаря Панамскому архиву они смогли разгадать часть этого пазла. Эта новость была потенциально важной и для нас. Если каким-то образом обнаружится связь 230 миллионов с Путиным, через Рауле Дугина это станет переломным моментом. Вадим пробил через нашу базу все компании Рауле Дугина, упомянутые в статьях от 3 апреля, но ничего не выстрелило. Однако первые статьи лишь раззадорили других журналистов на более глубокое изучение Панамского архива, и через два дня малоизвестный литовский сайт 15min.lt написал еще одну статью о Рауле Дугине. В ней сообщалось, что в мае 2008 года, через 6 месяцев после аферы с 230 миллионами долларов, одна из компаний, связанных с Рауле Дугиным, получила 800 тысяч долларов со счета в литовском банке. Этот счет принадлежал очередной пустышке – Delco Networks. Вадим еще раз проверил нашу базу и нашел в ней Delco. В базе нашлись и этот перевод в сумме 800 тысяч долларов и доказательства того, что эти деньги были связаны с налоговым хищением 230 миллионов долларов. Покинув Россию, они прошли через ряд банков в Молдове, Эстонии и, в конце концов, оказались в Литве. Теперь мы смогли связать преступление, которое разоблачил и за которое был убит Сергей Магнитский, с Рауле Дугиным, а через него с президентом России Владимиром Путиным. Все встало на свои места. Когда Сергея не стало, Путин мог привлечь виновных к ответственности, но не стал. Когда мир требовал справедливости в отношении Сергея, Путин оправдал всех причастных к преступлению. Когда в 2012 году был принят закон Магнитского, Путин в ответ запретил усыновление российских сирот американскими семьями. Еще до принятия закона в Америке правительство Путина помогало Дмитрию Клюеву, осужденному мафиози, и его консильере Андрею Павлову, оба частные лица, с аккредитацией на парламентской ассамблее ОБСЕ в Монако для противодействия закону Магнитского, наделив их статусом как бы уполномоченных посланников российской власти. Во имя чего Путин решился защищать эту горстку продажных чиновников и преступников? Говоря простым языком, из личной заинтересованности. 800 тысяч долларов из 230 миллионов – это, по большому счету, пустяк. Но поток таких сумм неиссякаем. Это все равно, что получать 5 долларов за проезд по платной дороге. Одна машина – это пустяк, но с миллиона проехавших машин набирается целое состояние. Моссак Фонсека была всего лишь одной из сотен администраторов офшорных компаний. Если документация других подобных фирм утечет в открытый доступ, то я уверен, что мы обнаружим иных доверенных лиц Владимира Путина, которые также получили часть из 230 миллионов долларов. И это лишь одно среди тысяч и тысяч преступлений, которые совершаются в России с тех пор, как Путин пришел к власти. Мы видели только верхушку огромного айсберга. Закон Магнитского предусматривает, что активы тех, кто попирает права человека в России, должны быть заморожены на Западе. В нем также говорится о неминуемых санкциях в отношении лиц, обогатившихся на афере с 230 миллионами долларов. То, что Путин нарушает права человека, никогда не оспаривалось. Но теперь он попал и во вторую категорию лиц, на которых распространяется действие закона. Закон Магнитского поставил под угрозу все его богатство и власть, и от этого вся его злоба. Его крестовый поход против закона Магнитского был не только философским спором, он был сугубо личным делом. Мы действительно нашли его ахиллесову пяту.
Вы слушаете «Радио Свобода». Наш гость – финансист Билл Браудер. Мы говорим о его книге «В поисках правосудия. Арест активов». Как ваши личные цели изменились за годы, прошедшие со дня смерти Сергея Магнитского? Какая сейчас у вас главная цель?
My main goal now is to have the Magnitsky Act.
Моя главная цель, чтобы закон Магнитского был принят во всех странах, где соблюдаются законы и где российские чиновники хранят свои деньги. Сейчас закон принят в 34 странах, но в этом списке нет Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, ЮАР. Так что есть еще несколько стран, где нужно принять закон Магнитского. И мне бы хотелось, чтобы все чиновники, которые причастны к войне в Украине, и все чиновники, причастные к аресту инакомыслящих и оппозиционеров в России, абсолютно все попадали под закон Магнитского. Они должны заплатить за причастность к путинской клептократии и участие в путинских убийствах. Такова моя цель.
Ваша книга не только о борьбе с путинской клептократией, но и о борьбе с международной бюрократией, которая препятствовала продвижению закона Магнитского, верно?
Кремль 22 года экспортировал коррупцию, но экспортировать коррупцию можно только тогда, когда Запад импортирует коррупцию. Это означает, что многие политики и чиновники либо закрывали глаза на грязные делишки Путина, либо поощряли их и извлекали выгоду. Многие юристы, банкиры, пиарщики, следователи получали изрядные суммы от россиян и активно работали на путинский режим, преследовали его врагов, меня в частности, и содействовали процветанию клептократии. Так что да, у меня были проблемы не только с Путиным и его режимом, но и с теми, кто работал на него на Западе и не давал остановить эту вопиющую несправедливость.
Вы описываете в книге, как агенты Путина использовали различные методы, особенно во время президентства Трампа, чтобы задержать вас и отправить в Россию. По вашему мнению, вам до сих пор угрожает опасность?
У меня в этом нет никаких сомнений. Иранский режим выпустил фетву против Салмана Ружди 30 лет назад, и на днях на него было совершено покушение. Путинская фетва в отношении меня была выпущена всего лишь 12 лет назад, и она не отменена до сегодняшнего дня. Я не собираюсь расслабиться и отказаться от охраны. Я по-прежнему очень заметная цель для Путина и его подельников.
Многие страницы в вашей книге посвящены предательству. Люди, которым вы доверяли, которых считали своими союзниками, переходили в стан ваших врагов. Почему это происходило столь часто?
С тех пор, как я начал эту войну с Путиным и его режимом, я обнаружил, что существуют аморальные люди, готовые душу продать за деньги. Я видел и таких юристов, и таких политиков. Да, абсолютно продажных людей много. Но я не хочу обобщать, ведь существуют люди крайне принципиальные, не готовые отказаться от своих принципов. Так что за это время я встретил много и хороших, и дурных людей.
Многолетняя борьба с путинским режимом не утомила вас?
Когда я устаю от нее, а я, конечно, устаю, я вспоминаю Сергея Магнитского, который был убит после года пыток, когда ему было 37 лет. Убит из-за того, что работал в моей компании. Если бы он не работал на меня, он был бы сегодня жив. И чувство ответственности, ощущение несправедливости — это то, что вдохновляет меня продолжать мое дело и через 13 лет после его смерти.
Предвидите ли вы конец путинского режима и что может прийти ему на смену?
Думаю, что конец путинского режима наступит, если Украина сможет изгнать российских оккупантов со своей территории. Если это произойдет, россияне не станут терпеть Путина, они не потерпят слабого неудачника. Когда Путин предстанет лузером, его свергнут. И в том случае, если это случится, я полагаю, что Алексей Навальный станет очевидным кандидатом в российские лидеры. Думаю, он и сделал на это ставку, когда решил вернуться. Если Путин самоуничтожится из-за провала в Украине, очевидным выбором будет Навальный.
Как, на ваш взгляд, следует усиливать международные санкции, введенные против России?
Я думаю, что должны быть усилены санкции против российских олигархов, хранителей офшорного богатства Путина. Пока только 40 олигархов попали под санкции, а в списке Форбса их 118. И есть еще аппаратчики, против которых предлагают ввести санкции Алексей Навальный и ФБК. У них есть список из 6000 человек, работающих на машину войны. Кроме того, военная помощь Украине должна быть увеличена. Уверен, что если Запад будет непреклонен и не утратит свою решимость, у Путина в конце концов кончатся деньги, и стало быть, он больше не сможет оплачивать свою дорогостоящую войну.
Гостем «Радио Свободы» был финансист Билл Браудер. Его новую книгу «В поисках правосудия. Арест активов» в переводе Ивана Черкасова можно бесплатно скачать на сайте автора billbrauder.com. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.